Крымский вечер.
Три действующих депутата Госдумы России и два вице-премьера Крыма победили в предварительном голосовании. Партия «Единая Россия» по отбору для участия в предстоящих выборах. Об этом сообщил секретарь отделения «Единой России» в Крыму Владимир Константинов. В сентябре в России, напомню, пройдут парламентские выборы. Они должны состояться и в аннексированных Крыму и Севастополе. Ни Украина, ни международное сообщество эти выборы не признает. Кто лидирует в предварительном голосовании по партийным спискам «Единой России» в Крыму? Почему свою кандидатуру сняла Наталья Поклонская и для чего в России выборы на временно оккупированных территориях Украины? Обсудим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, слушайте нас в прямом эфире с утром с 8 до 9 часов, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои вопросы, комментарии. Мы начинаем. Итак, в воскресенье в России и аннексированных Крыму и Севастополе завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору для участия в выборах в Госдуму, то есть так называемые праймарис. Избиратели этой партии «Единой России» голосовали за тех политиков, кого потенциально они хотят увидеть в списках «Единой России» на выборах этой осенью. Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму России 8-го созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования 19 сентября. Они запланированы и в аннексированных Крыму и Севастополе. Напомню, что Украина считает проведение российских выборов на аннексированном полуострове незаконными, и официально Киев и международное сообщество не признали все предыдущие российские выборы в Крыму. Об этом мы еще на протяжении программы будем напоминать. Тем не менее, в Крыму и Севастополе тоже прошли праймарис Единой России, да, то есть Крым под контролем России и подконтрольных России чиновников готовится к проведению этих выборов. И по итогам вот этих праймарис в Севастополе победителем предварительного голосования по одномандатному округу стал руководитель фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Севастополя Татьяна Лобач. По выборам в Госдуму по единому списку в рейтинге лидирует действующий депутат Госдумы из аннексированного Севастополя Дмитрий Белик и руководитель регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник. В Крыму победителями предварительного голосования по одномандатным избирательным округам стали глава Комитета Российского парламента Крыма по туризму Алексей Черняк, действующий депутат Госдумы из аннексированного Крыма Константин Бахарев и вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Евгений Кабанов. В десятку лидеров предварительного голосования по партийным спискам вошли действующий депутат Госдумы из аннексированного Крыма Михаил Шеремет, вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Георгий Мурадов, вице-спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Бобков и действующий депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Андрей Козенко. Вот как результаты праймарис прокомментировал Владимир Константинов, спикер подконтрольного России парламента Крыма и секретарь отделения «Единой России» в Крыму.
Не открою большого секрета, что фавориты определились сразу. Это люди известные в Крыму и, так сказать, организационно-ресурсные. Они, конечно, организовали свои команды. Тем не менее, для всех это был хороший опыт участия в реальной политической жизни или реальной политической борьбе.
Можно напомнить о том, что в нынешнем составе Госдумы России аннексированный Крым от «Единой России» представляют 6 депутатов. Это Михаил Шеремет, Наталья Поклонская, Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Андрей Козенко, Севастополь, Дмитрий Белик. Можно также отметить, что вот эти результаты праймарис – это, ну, как бы еще не окончательные, да, результаты того, кто появится в списках «Единой России». Ну, по крайней мере, на это обратил внимание председатель Российского оргкомитета «Праймерис Единой России» сенатор Александр Карелин. Он подчеркнул, что партия, цитирую, «дорожит мнением избирателей» и представит в сентябре всех победителей как по одномандатным округам, так и по спискам, но возможны дополнения. Карелин цитирует издание РИА Новости Крыма, а мы цитируем РИА Новости. И итоговые перечни участников выборов «Единая Россия» планирует утвердить на съезде 19 июня. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Напомню, да, что Украина считает незаконными выборы, предстоящие российские выборы в Крыму и Севастополе, которые пройдут в сентябре. Тем не менее, вероятнее всего, они пройдут. И вопрос к вам, наши слушатели из Крыма и Севастополя. Ожидаете ли вы перемен на полуострове после вот этих российских выборов в сентябре этого года? Если да, то каких? Если нет, то почему? И вообще, возможно, кто-то из вас принимал участие в праймерис, да, возможно, кто-то из вас планирует принимать участие в этих выборах или не планирует. Ну, делитесь своими мыслями в преддверии, да, вот этого голосования или, как минимум, в преддверии съезда «Единой России». 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Присоединяйтесь, можно там оставлять свои комментарии и вопросы. А к нам в эфир присоединяется крымский политолог Александр Севастьянов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас удивили результаты праймерис, вот в частности те новые, ну, новые старые лица, да, новые лица, которые, возможно, пройдут в Госдуму, но знакомые для крымчан?
Ну, в общем-то, нет, потому что разные были слухи, разные были ожидания. Наверное, немного удивила конфигурация тех, кто в итоге идет на округа, и тех, кто окажется в списке. То есть, в принципе, ну, некоторые фигуры, я думал, что все-таки будут в списке, да, они оказались на округах. А так, в общем-то, то есть, вот я ожидал, что Константин Бахарев и Евгений Кабанов, да, будут все-таки баллотироваться по списку, да. Вот. Но еще когда начались вот праймерис, когда заявились они на округах, ну вот значит такое решение, да. Вот. В целом достаточно прогнозируемо, достаточно, я бы сказал, все предсказуемо и даже без каких-то скандалов, а все те нюансы и все те в каком-то смысле надежды на какое-то оживление пейзажа, ну, благодаря, допустим, той же госпоже Поклонской там или каким-то еще неожиданным возможным кандидатам, ну, все это как бы очень и очень было, я бы сказал, накрыто каким-то таким, знаете, покрывалом, одеялом, и в итоге не случилось никаких неожиданностей или каких-либо сюрпризов, по сути, да. Ну, из всех, кто занимает лидирующие позиции после подсчета голосов на праймерис «Единой России», случайной бы я назвал бы разве что фигуру господина Мусаева, скажем так, она вынуждена, эта фигура, все остальные предсказуемы.
Я не упоминала о господине Мусаеве. Можете вкратце рассказать нашим слушателям, о ком речь?
Это депутат нынешнего Бахчисарайского совета городского. Он занимал руководящие должности на крымско-татарском телеканале, государственном крымском телеканале «Милет». Вот сейчас он замдиректора создаваемого института медиалогии и журналистики Крымского федерального университета. Ну, я бы сказал, что вынужденная фигура, потому что нельзя назвать его... То есть его нельзя сравнить по публичности, допустим, с тем же господином Бальбеком, да, который ныне является депутатом Госдумы, да. И поэтому, ну, вот это такая фигура, которую необходимо все-таки выдвинуть от представителей крымских татар, да, лояльных, скажем так, власти в Крыму, да. И, ну, я бы назвал бы эту фигуру все-таки достаточно вынужденной, и я не уверен, что в итоге она займет высокое место в списке «Единой России». А так, в общем-то, выстраивается понятная последовательность и понятная уже на сегодняшний момент потенциальный состав депутатов Госдумы от Крыма, ну, в следующем созыве. Уже примерно понятно, кто эти люди.
Вот тут интересный такой момент. Смотрите, мы называли, упоминали, да, о тех 6 депутатах, которые попали из Крыма в Госдуму по итогам предыдущих российских выборов, которые проводились на территории Крыма в том числе. И если сравнить списки людей, которые сейчас лидируют в праймере с «Единой Россией», и тех людей, которые есть уже в Госдуме, то мы видим, что в новых списках нет, да, Михаила Шеремета, Руслана Бальбека, Светланы Савченко. О Наталье Поклонской мы поговорим чуть-чуть отдельно. Вот как вы считаете, сознательная ли это замена, да, возможно, со стороны руководства «Единой России», потому что, ну, одни депутаты идут пробоваться, да, на второй срок, можно сказать, а некоторые не идут?
Ну, я, например, насколько видел на сайте Крымской «Единой России», Шеремет есть. Шеремет даже назван там первым в списке, то есть, ну, по количеству полученных голосов, да?
А, простите, это моя ошибка.
Да, Шеремет есть. В общем-то, что получается? Те, кто продвинулись по законодательной партийной линии, здесь я имею в виду, прежде всего, Константина Бахарева, да, он гарантированно и еще задолго до праймерис гарантированно имел возможность дальнейшего баллотирования. Об этом говорили сразу, потому что он занял достаточно мощную позицию, весомую позицию в иерархии самой «Единой России». Он фактически является координатором организации Южного федерального округа. То есть это, ну, такая, знаете, внушительная позиция, ну, она объясняется и его, ну, достаточно системностью работы в Госдуме. С другой стороны, ну, играет роль связи как таковой семьи Бахаревых в российской властных коридорах, которая, ну, давно уже, несколько десятилетий, в общем-то, имеет место быть. Поэтому Константин Бахарев, ну, в общем-то, просто-напросто развил и упрочил свое влияние. Насколько я понимаю, нужно усиление, и такое нужно усиление депутатского корпуса от Крыма в Госдуме, и потому Георгий Мурадов, в общем-то, становится, скорее всего, тоже вполне прогнозируемым кандидатом, нужен голос, который бы был бы обращен извне Думы в международное сообщество, да, то есть Мурадов дипломат, российский дипломат, опытный дипломат, который, ну, вот пытается выстроить эту какую-то международную линию вокруг Крыма. Вот он теперь это будет делать с думской трибуны, и я думаю, что он, конечно же, будет включаться во все делегации, которые, где по любому вопросу, где может возникнуть вопрос Крыма и вокруг Крыма. Поэтому это именно такой, знаете, экспорт крымской темы из Госдумы будущей, вот, да, вот на международный уровень. Вот. Я бы дальше будем говорить очень осторожно, потому что, ну, как говорят, Андрей Козенко, скорее всего, не будет в составе Думы, потому что он не оправдал тех надежд, и его деятельность в Думе оставилась, ну, скорее всего, такой негативный след, то есть в том смысле, что он был признан не очень эффективным депутатом именно самой администрации президента. Ну, это на уровне слухов, такие, знаете, кулуарные такой информации. Вот, и поэтому он, скорее всего, вряд ли станет возобновить свою каденцию. Вот, Светлана Савченко, ну, в общем-то, логическое завершение карьеры, то есть всего, чего она могла добиться, как политик, публичный политик, она добилась. То есть депутат Госдумы для нее это вершина карьеры, безусловно, она никогда бы в украинских реалиях, будем давайте говорить откровенно, не могла бы рассчитывать на мандат Верховной Рады Украины. А здесь волей случая, судьбы и поддержки покойного ныне уже Льва Меринского, она таким свою вершину политическую штурмовала, успешно, будем так говорить, и сейчас просто уходит на политическую пенсию. Да? О ком еще можно сказать? Ну, собственно говоря...
Мне кажется, обо всех вы упомянули, о Наталье Поклонской мы поговорим далее. Александр, сделаю такое небольшое примечание в нашем эфире, что если у представителей партии «Единая Россия», да, есть желание прокомментировать то, о чем вы упомянули, да, вот в частности по поводу вот этих вероятных ротаций, да, представителей от Крыма в Госдуме или у самих депутатов, то, пожалуйста, вы знаете контакты редакции «Радио Крым Реалии», мы дополним тогда расшифровку нашего эфира. Напомню, что с нами на прямой связи Александр Севастьянов, крымский политолог. Мы обсуждаем итоги праймериз «Единой России» в Крыму. упоминала я также о том, какие результаты по Севастополю. И вот один такой интересный момент этих праймерис, это то, что 28 мая, за два дня до окончания предварительного голосования, Наталья Поклонская, ныне действующий депутат Госдумы России из аннексированного Крыма, бывший российский прокурор Крыма, сообщила о том, что не будет баллотироваться в Госдуму России на предстоящих выборах, о том, что она свою кандидатуру снимает с праймерис. Давайте послушаем, что сказала Наталья Поклонская.
Я снимаю свою кандидатуру с праймериза в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Скажу еще, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно.
Ну, интрига действительно сохраняется. Насколько мне известно, накануне телеканал «Крым-24» пытался связаться с Поклонской. Она сказала, что не будет комментировать свое новое место работы. «Крым-реалии» тоже накануне не удалось с ней связаться для того, чтобы получить комментарии для материала, который уже есть на сайте «Крым-реалии». Александр, как вы оцениваете, да, заявление Натальи Поклонской? Почему такое решение не идти в Госдуму на второй срок? Мне кажется, шансы были бы. И что это за новая должность, да? Вот видите, она намекнула на китель.
Ну, вы знаете, я могу вам сказать, что, в общем-то, насчет Поклонской было все очень интересно, и многие ожидали того, как эта интрига разрешится. И, в общем-то, я думаю, участие Поклонской в выборах в Крыму имело все шансы, как от «Единой России», так и вне «Единой России». Я не исключал того варианта, что если что-то возникнут проблемы с баллотированием от «Единой России», то любая думская партия или там любая непарламентская, кроме либеральных российских партий, будет с удовольствием возьмет Поклонскую и федеральный список куда угодно. Да? Это медийная фигура, как угодно можно к ней относиться. Она за 5 лет работы в Думе превратилась в достаточно заметную политическую фигуру, да? Активную политическую фигуру. Я думаю, мое личное мнение, что добровольно отказаться от мандата Госдумы, тем более, когда до этого активно заявляла, что ты хочешь остаться в Госдуме, ну, мне кажется, что все-таки, чисто с позиции логики, вряд ли такие заявления делаются исключительно добровольно. Значит, есть какая-то интрига, какая-то игра, какое-то противостояние вокруг Поклонской, то есть за и против ее продолжения карьеры в публичной политике. И поэтому теперь можно только лишь гадать, какое это может быть предложение, от которого она не отказалась, и которое гарантирует, то есть вот ей соглашаться без гарантий вверх, как говорится, недальновидности, да, грубо говоря. Разные разговоры. Кто-то говорит прокурор Севастополя, кто-то говорит Росприроднадзор. И надо сказать, что крымского отдельного подразделения Росприроднадзора нету. Его ликвидировали еще в 2019 году. Если это межрегиональное управление Росприроднадзора или или по всему Южному федеральному округу, ну, достаточно масштабная, достаточно такая должность, на которую можно тоже раскрутиться, потому что это включает в себя за охрану заповедных территорий. Ну, вот Поросский парк недавно был со всеми, извините, вытекающими последствиями для крымских чиновников, да, поэтому это может быть такой ситуацией. Но, в принципе, я бы говорил бы, что на месте Поклонской было бы логично соглашаться на какую-то должность, ну, масштабную, то есть я бы видел бы вариант возможного будущего вице-премьера в крымском правительстве, да, но опять-таки под этим должны быть гарантии, которые могут дать и должны, соответственно, дать в Москве. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, неучастие Поклонской в выборах – это потеря для крымской вообще общественно-политической жизни, скажем так, потому что, ну, все-таки она придавала какую-то ей вот такую неожиданную краску, да, скажем так. Но, с другой стороны, перспективы у нее есть. Главное, чтобы те, кто давал ей гарантии, что-то ей предложил, ну, выполнили эти обещания, предложения, и эти гарантии не были пустым звуком для нее.
Александр, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Напомню, что это крымский политолог Александр Севастьянов. Обсуждаем с ним итоги праймерис «Единой России» в аннексированных Крыму и Севастополе. Мы тоже упомянули, что касается Натальи Поклонской, то тут могу процитировать материал моей коллеги на сайте Крым Реалии. Накануне она ссылалась на то, что в «Единой России» заявляли, что не получали заявления от Натальи Поклонской о снятии своей кандидатуры с праймерис. Ну и стоит также напомнить о том, что на материковой части Украины Поклонская находится в розыске по подозрению в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что с нами на связи Александр Севастьянов, крымский политолог. Александр, вот когда мы говорим о том, кто оказался вот в списке лидеров по итогам праймерис и о потенциальных списках «Единой России» по Крыму и Севастополю, для вас вот как выглядит вот те кандидаты, которые, возможный переход вот этих политиков, например, того же Евгения Кабанова или Георгия Мурадова в Госдуму России, это повышение для них? Или это какая-то новая миссия? Ну, то есть можно ли сказать, что это повышение?
Ну, я бы сказал бы так, что для Мурадова это возвращение в более привычную столичную среду. Да, то есть он и так, в принципе, представителем был крымского правительства при президенте, да, России фактически, да, но это, в общем-то, возвращение в такую, знаете, вот для него привычную среду высших эшелонов и коридоров российской уже власти. Да? То есть я бы сказал, что для Мурадова, в общем-то, это, учитывая еще и возраст, это такой хороший, красивый выход и на пенсию, но при этом активную пенсию. А для Кабанова сложнее, потому что он ответственный за федеральную целевую программу, и если какие-то вопросы к ней возникнут, то, соответственно, как-то позиция депутата Государственной Думы с статусом неприкосновенности все-таки, ну, выглядит более, я считаю, какой-то такой выигрышной для него. То есть я не ожидал бы, что от Евгения Кабанова мы будем свидетелями больших законодательных инициатив. Да? Но при этом, в общем-то, скажем так, для того, чтобы переориентировать не только свой чиновничий интерес, но и отчасти и бизнесовый интерес, не будем забывать, что он выходит из бизнес-структур, то есть расширить свои бизнес-интересы на другие регионы России удобно с федеральной позиции, в общем-то, поэтому в этом смысле можно считать это повышением. То есть это расширение возможностей для Кабанова. Да? Он вот был один регион, теперь там, ну или два, если с Севастополем брать, а теперь можно, как говорится, находить какие-то связи в других регионах. Кстати говоря, в общем-то, это очень похоже на ту тактику, которую в украинский период использовал Владимир Константинов, да, который, в общем-то, благодаря своим связям в украинской элите расширял свой строительный бизнес не только на Крым, но и на другие регионы Украины. Да. Поэтому Кабанов будет заниматься тем же самым. В том числе, скажем так, кроме депутатской деятельности. Насчет остальных, то есть, например, конечно, если удастся стать депутатом Владимиру Бобкову, вице-спикеру Госсовета, да, то, безусловно, для него это будет повышение статуса и выход на новый уровень, то есть на уровень российской политики. Другой вопрос, что надо же посмотреть будет на то, как будет сформирован список, потому что не надо забывать, что первые две строчки в нем с высокой долей вероятности займет, собственно, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Развожаев.
Михаил, да, но Сергей Аксенов, да, уже вроде как подтвердил, что он возглавит список «Единой России» в Крыму.
Ну, а так как группа, так называемая региональная группа, распространяется и на Севастополь, на два региона, да, то, значит, вторую позицию займет Развожаев. Потому что в 2016 году, там фактически Севастополь в списке был, ну, представлен очень несправедливо. И сейчас якобы вот этой несправедливости больше не будет, да. И учитывая то, что в Севастополе по списку победил господин Белик, действующий депутат, то, соответственно, вот представим себе, условно, я бы так представил себе вариант, Аксенов, Развожаев, Мурадов, Шеремет, Белик, да, то, соответственно, при отказе двух первых фамилий от мандата, да, ну вот мы видим, кто проходит в Госдуму от Крыма и Севастополя. потому что без севастопольского представителя, я думаю, список не может быть. То есть вот, скорее всего, депутаты по списку – это Шеремет, Мурадов и Белик, может быть, Бобков. Да? Вот. По кругам, ну, в общем-то, я не вижу на кругах других вариантов, кроме как победа представителей «Единой России», потому что представители других партий, ну, скажем так, вряд ли составят им очень серьезную конкуренцию.
Александр, у нас не так много времени, остается буквально пару минут, но один вопрос еще хочу успеть вам задать. Вот смотрите, в мае была информация о том, что Сергей Аксенов якобы является кандидатом на новую должность, на пост полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе России. Ну, сам Аксенов эту информацию спустя какое-то время опроверг, сказал, что не планирует покидать должность так называемого главы Крыма, но подтвердил, что возглавит список «Единой России» в Крыму на предстоящих выборах. Вопрос такой короткий: как вы оцениваете позиции Сергея Аксенова в Крыму сейчас, да, и может ли что-то в ближайшее время измениться, потому что, в отличие от упомянутого Севастополя, да, где несколько руководителей российских сменилось с 2014 года, Сергей Аксенов остается у власти.
Я бы так сказал, что Аксенов, кроме того, что он опроверг эти слухи, еще и сказал о том, что он человек команды, и что куда ему будет сказано, то он готов и выполнить. То есть тут не совсем Сергей Валерьевич является конечным бенефициаром этого решения. Поэтому, в принципе, я бы оценил бы шансы на продолжение или же изменение статуса Сергея Аксенова как 50-50. Если учесть, что он человек команды, как он говорит об этом, и что он готов выполнить некие распоряжения сверху, если они будут, ну, тогда, соответственно, все возможно. Все возможно, потому что уход его теоретически в Государственную Думу, конечно же, вот в данном случае это будет понижение. А федеральный округ, какой угодно из федеральных округов, ну, в общем-то, это скорее такое, знаете, движение, если не по вертикали, то уж точно по такой, знаете, расширенной горизонтали, я бы сказал, расширение масштаба. То есть, в принципе, 50-50.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Александр Севастьянов, крымский политолог. Мы в нашем эфире сегодня обсуждаем, ну, по крайней мере, с Александром Севастьяновым обсуждали итоги праймарис российской партии «Единая Россия» в аннексированном Крыму. Мы вам называли, да, вот кто лидирует сейчас по итогам этих праймарис, как в Крыму, так и в Севастополе. Ну, вот также ссылались на оргкомитет праймарис «Единая Россия», что окончательный список участников выборов от «Единой России» в разных регионах России и в аннексированных Крыму и Севастополе партия планирует утвердить на съезде в середине июня. И я опять-таки напомню, что Украина не признает российские выборы в Крыму, да, их легитимность, потому что Украина не признает аннексию Крыма России, и, соответственно, любые российские выборы на аннексированной территории являются незаконными, нарушением международного законодательства, не признают эти выборы, результаты таких выборов. И международное сообщество, в частности, можно упомянуть о том, что Европейский Союз вводил санкции в отношении тех людей, крымских, российских чиновников, которые были причастны к проведению, организации проведения выборов российских на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Это касается как парламентских выборов, так и, например, выборов президента России, которые в аннексированных Крыму и Севастополе тоже состоялись. Ну и можно также упомянуть, да, о голосовании за поправки в Конституцию России, которое прошло на территории аннексированных Крыма и Севастополя в том числе. То есть это является поводом не только для заявлений, но и для конкретных действий, в частности, введения санкций. Можно упомянуть о том, что Владимир Константинов, который глава подконтрольного России парламента Крыма и секретарь отделения «Единой России» в Крыму, он сказал, что всего в праймарис в Крыму приняли участие более 300 тысяч человек, избирателей «Единой России». И мы перед эфиром решили, ну, спросить у нескольких жителей Крыма, да, по поводу того, принимали ли они участие в праймерис, что думают вообще об этом. В частности, пообщались с активистами с Фороса Валентином Белогрудовым, и он нам сказал о том, что он участие в праймерис не принимал.
Если честно признаться, я впервые от вас слышу. Видно, я просто занят другими вопросами, и получилось так, что я не в курсе дела этих важных политических событий.
Ну и задали мы ему также вопрос, исходя из опыта предыдущих российских парламентских выборов в Крыму, влияют ли депутаты, которые были избраны в Госдуму из аннексированного Крыма, на крымскую повестку? И доводилось ли, например, ему лично обращаться к кому-то из таких депутатов с проблемой, и удалось ли проблему решить?
Я, в частности, обратился к Бальбеку, и у меня сложилось у него очень позитивное мнение. Мне кажется, что он деятельный человек, что у меня есть проблемы, которые я не могу решить на протяжении нескольких лет. Я обратился в Государственную Думу именно к нему и почувствовал, что он реагирует на обращение граждан, так бы я сказал. И я думаю, что если дальше пойдет дело, и я, например, бы голосовать собрался, то я за него бы проголосовал. Ну, знаю других, которые, как бы, когда я к ним обращался, они не среагировали. Некоторые даже не пожелали ответить. Поэтому, безусловно, я за них голосовать не буду.
Это был Валентин Белогрудов, активист из Фароса. Я вижу, что у нас в комментариях некоторые слушатели, я имею в виду под YouTube-трансляцией, вспоминают инцидент, который произошел между действующим депутатом Госдумы России из аннексированного Крыма Михаилом Шереметом. Да, вот когда, сейчас я вам напомню, это был 2019 год, когда стало известно о том, что в Джанкое произошла драка между Шереметом и местным жителем, который обратился со своей проблемой, но у Шеремета было свое объяснение, да, что там произошло. Он настаивал на том, что он никого не бил. Ну, действительно, вот наш слушатель вспомнил об этом инциденте. Напомню, что мы обсуждаем сегодня результаты праймерис российской партии «Единая Россия» в аннексированных Крыму и Севастополе. И после небольшой паузы мы продолжим.
Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вот еще какой аспект мы решили упомянуть в нашем эфире в рамках разговора о праймерис «Единой России» в аннексированных Крыму и Севастополе. Если для крымчан вот эти предстоящие сентябрьские выборы в Госдуму России это не первые российские выборы, да, то впервые на предстоящих выборах в Госдуму России, вероятно, будут голосовать жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что вот эти предстоящие сентябрьские выборы российские – это первые выборы в Госдуму России после массовой раздачи России своих паспортов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я напомню, что соответствующий указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины президент России Владимир Путин подписал весной 2019 года, несмотря на протесты Украины в этой связи, да, Украина настаивает на том, что это решение незаконно, вопиющее. В этом году Россия отчиталась о выдаче уже 500 000 таких паспортов. В пользу версии о том, что жители ОРДЛО будут голосовать на предстоящих выборах в Госдуму России, а официально, да, Россия вроде как не проводит никаких выборов на этой территории, свидетельствует тот факт, что в мае в оккупированный Донецк приезжал первый вице-спикер Совета Федерации России и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Кроме того, можно упомянуть о том, что соседствующая с вот этой территорией, отдельными районами Донецкой и Луганской областей, Ростовская область России, будет одним из немногих регионов России, где в сентябре пройдет онлайн-голосование на выборах в Госдуму. Да? То есть даже не нужно будет физически присутствовать на избирательных участках. Ну и, как стало известно, накануне по итогам праймерис «Единой России» в Ростовской области лидирует один из бывших главарей группировки ДНР Александр Бородай. К нам в эфир присоединяется Мария Золкина, политический аналитик Украинского фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы в нашем эфире упоминали уже о тех нескольких выборах и голосованиях, которые российских, которые прошли в Крыму, начиная с 2014 года. Упомянули о том, что, вероятно, найдет Россия способ, как будут голосовать жители ОРДЛО с российскими паспортами на выборах в Госдуму. Как вы считаете, для чего России проводить выборы на временно оккупированных территориях Украины в том или ином виде?
Ну, физически навряд ли все-таки эти выборы будут проведены на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, потому как есть определенная коллизия, заграничные участки открываются только на территории конкретных государств. Обычно это происходит на территории посольств или консульств. И, соответственно, ну, поскольку Россия не признает эти территории самостоятельными государствами, она продолжает настаивать, что это принадлежащие Украине, но не подконтрольные правительству территории, то Россия не может на этой территории без согласия с Украинским министерством иностранных дел открыть какие бы то ни было участки, потому что тогда разрушится сама фабула российского нарратива про принадлежность этих территорий, собственно, Украине в принципе. Поэтому, скорее всего, будет использована та же схема, которую Россия использовала в прошлом году при голосовании за так называемые поправки к российской конституции, когда просто людей привозили на территорию Ростовской области, они там голосовали. И даже с онлайн-голосованием, допустим, для жителей конкретно Орло есть определенная проблема, потому что на сегодняшний день в этой системе могут быть зарегистрированы люди, которые физически проживают на территории России и имеют регистрацию места проживания, соответственно, на территории России. А все, кто живут на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей, соответственно, таких адресов России не имеют. Поэтому я думаю, что даже тот союз политический с движением, которое возглавляет Бородай, союз добровольцев Донбасса, в том числе имел место для того, чтобы не просто смотивировать и использовать, скажем так, эти голоса этих нескольких сотен тысяч граждан с российскими паспортами с территории РДЛО, но и в том числе, чтобы организовать привоз этих людей непосредственно на территорию российского государства. Потому что люди, конечно, сами никуда не поедут. Вот. А если им разрешат, найдут лазейку, ну, техническую там, и позволят им принимать участие в онлайн-голосовании, то тогда вообще и возить никого не нужно будет. Просто всех, у кого есть российские паспорта, их автоматически сделают активными избирателями, которые проголосуют, в кавычках, даже если они не будут нажимать никаких кнопочек.
Как вы считаете, присутствие в Госдуме России потенциально, да, вот кандидатов, которые будут избраны по незаконным округам, которые будут в Крыму и Севастополе, присутствие в Госдуме потенциально, да, возможно, мы еще не знаем точно, Александра Бородая, это определенный такой, ну, вот эти люди, они имеют какое-то политическое значение для Госдумы России, для Единой России, ну, будут ли они по факту решать какие-то проблемы, которые действительно волнуют жителей временно оккупированных территорий Украины?
Они не могут решать никаких вопросов, кроме гуманитарной помощи, потому что официальная позиция Российской Федерации — это не быть формально связанной с тем, что происходит на временно оккупированной территории. Но, безусловно, если попадают подобные персонажи, попадают в российский парламент, то, соответственно, в повестке дня уже федеральный появляется право микрофона у таких ребят, как Бородай. Поэтому это часть большой кампании по ползучей интеграции этих территорий в Российскую Федерацию. Однако эта ползучая интеграция, она не предполагает формальных элементов. То есть формально не может эта территория быть никоим образом присоединена к России, но при этом максимально политически она будет связываться с процессами внутриполитическими в России, с одной стороны, экономическая интеграция уже происходит с начала 2017 года после экспроприации принадлежащих на тот момент украинским предпринимателям предприятий. Вот. В социальном плане, особенно в 2020 году, ухудшилась ситуация, потому что были закрыты практически все, за исключением одного КПВВ, и социальные связи разрываются, и это серьезный откат для поддержания коммуникации между подконтрольной и неподконтрольной Украине территорией Донбасса. То есть это ползучая интеграция этих территорий в Российскую Федерацию. Но формально, независимо от того, кто попадет в парламент российский, ничего фактически, кроме политических заявлений о том, что нужно поддерживать Донбасс и возможности подогревать эту тему на федеральном уровне, никаких механизмов не получит, и не будут иметь эти депутаты по одной простой причине. Это пока что не укладывается в официальную риторику и в стратегию действий России в переговорах в отношении Донбасса. Она не признает эти территории независимыми государствами. Вот, им нам пытаются всячески по российскому сценарию вернуть их под контроль Украины, но на российских условиях.
Вы сосредоточились на ситуации, да, вот о предстоящих выборах на Донбассе, в России на Донбассе. Я еще хочу по Крыму вас уточнить, насколько, по вашему мнению, отличается вот эта ситуация для тех кандидатов, которые избираются в Госдуму от аннексированных Крыма и Севастополя?
Ну, принципиально с точки зрения международного права не отличается, потому как на территории Крыма Российская Федерация даже более явно, ну, соответственно, несет ответственность за то, что она проводит несанкционированные, собственно, выборы на оккупированной, отторгнутой Украиной территории. И эта тема уже давно на повестке дня. Поэтому... Но принципиально это не будет отличаться. Единственное отличие только в том, что в Крыму, соответственно, выборы Россия использует для того, чтобы инкорпорировать официально во все процессы внутриполитические и людей, которые работают в Крыму, и вообще процессы, которые там происходят. А на Донбассе это все-таки такая половинчатая мера, которая целью которой является, с одной стороны, удовлетворить запрос на сближение с Россией, который есть у определенной части жителей неподконтрольной территории, потому что идеологически настроенное население, идеологически лояльное по отношению к России, оно, конечно, недовольно тем, что все ограничивается просто какими-то политическими воззваниями, а по факту эта территория остается серой зоной, и у нее нет шансов повторить крымскую историю. То есть нужно немного успокоить эту часть аудитории, при этом нужно это использовать России в переговорах для того, чтобы торговаться, соответственно, своим влиянием на процессы на территории Донбасса. То есть это такая более, скажем так, косвенные меры по влиянию на эту территорию. В Крыму, конечно, Россия действует принципиально так напалмом, но принципиально с точки зрения международного права организации избирательного процесса, какой бы то ни было мере, на временно оккупированной территории, это нарушение норм международного права и международных стандартов избирательного процесса по ГДИПЛ ОБСЕ.
Один вопрос у меня буквально к вам, у нас 2 минуты остается. Вот он касается того, как можно повлиять на эту ситуацию. Мы уже упоминали о том, что практически после каждых российских выборов в Крыму, например, Европейский Союз, он внедряет определенные санкции в отношении тех лиц, которые причастны к этому процессу. Тем не менее, Россия проводит новые выборы, да, и более того, сейчас будет пытаться распространить такое же свое влияние и на отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Вы видите какие-то инструменты, которые помогли бы реально повлиять на действия России в этом плане?
У международного сообщества есть, с точки зрения норм и стандартов избирательного процесса международных, да, у него есть, у этого сообщества, возможности вообще признать процесс выборов нелегитимным. Об этом говорят эксперты по избирательному праву. То есть, например, выборы в Госдуму, которые происходили с использованием избирательного процесса на территории Крыма, делали возможным признание вообще избирательного процесса на парламентских выборах предыдущих в России недействительными. Но для этого нужно очень смелое решение. Соответственно, никто из на сегодняшний день ведущих игроков, ни одно государство в Европе, ни Европейский Союз на такое не решатся. Именно поэтому особых механизмов повлиять на этот процесс нет. Единственное, что, на что могут решиться и что, в принципе, делается – и что можно ожидать, это только персональные санкции в отношении депутатов, которые избраны неправомерным путем, например, с использованием, да, голосов крымчан или жителей ОРДЛО, с одной стороны, тех, кто причастен к избирательному процессу. Ну и самое главное, это не допустить распространения их деятельности на международные площадки, то есть препятствовать проникновению этих людей в представительство России, например, при разных международных организациях. Ну и даже здесь, скажем так, возможности достаточно ограничены. Поэтому, в принципе, остановить этот процесс по большому счету невозможно, потому что санкции накладываются постфактум, вот, а до таких серьезных мер, как полностью отрицание легитимности и легальности избирательного процесса, ну, до этого Европейский Союз не дойдет.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Мария Золкина, политический аналитик Украинского фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались от новостей касательно итогов праймерис партии «Единая Россия» по отбору в аннексированных Крыму и Севастополе. Речь о том, что избиратели этой партии голосовали за тех политиков, кого потенциально хотят увидеть в списках «Единой России» на предстоящих парламентских выборах. Напомню, что парламентские выборы в России пройдут 19 сентября этого года, и запланированы они также в аннексированных Крыму и Севастополе. Но стоит напомнить в который раз за сегодняшний эфир, что эти выборы предстоящие, да, не признает ни Россия, вероятно, не признает и международное сообщество, если, да, судить по тому, как это было предыдущие несколько раз. Могу напомнить также, что по итогам выборов обычно международное сообщество, в частности Европейский Союз, вводит санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации и проведению российских выборов на аннексированной территории Крыма и Севастополя. На этом мы заканчиваем. Могу только напомнить, что мы в прямом эфире будем уже вот 2 июня с 8 часов утра. Присоединяйтесь к нам в эфир. Все самые важные актуальные новости и темы будут в нашем эфире. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.